Хорошо, мы продолжаем рассматривать книгу «Исход», и сегодня мы посмотрим 11 главу. Блаженный Августин в свое время аргументировал, продвигал такую теорию, что корень всех грехов – это гордость. Что гордость, как бы, бери любой грех и исследуй его до своей корни, что, как бы, там на основе лежит гордость. А другие богословы продвигают другие причины, кто говорит, что недостаток любви, кто говорит, что это, ну, по-разному говорят. Ну, вот что Августин сказал. И многие из нас, как бы, знают по себе, что гордость имеет место в нашей жизни. И наверное, все на том или ином уровне, как бы, борются с этим грехом. Даже самый смиренный человек может гордиться, что он такой смиренный. А в исходе мы видим, что Бог работает над гордостью фараона, над гордостью Египта, и наоборот, Моисей, который был самый смиренный человек, Бог его поднимает. И исход может помогать нам, когда мы смотрим на эту проблему. Потому что исход также поднимает Бога, также прославляет Бога и показывает его величие, его суверенитет. И когда мы видим Бог, какой он есть, тогда мы перед Ним смиряемся. Мы понимаем, кто мы в свете Его величия. Так что давайте откроем 11 главу. И если помните, что вот в конце 10 главе Моисей еще был в присутствии фараона. Фараон его позвал, чтобы убрать казнь, убрать темноты, которые покрывали всю землю. Но несмотря на то, что Моисей молился, несмотря на то, что избавил его, фараон все еще не был готов отпустить их, или хотел только их отпустить на своих условиях, неприемлемые. И поэтому Моисей вот в этой 11 главе еще объявляет последней казни, после которого фараон отпустит народ. Давайте перед тем, как мы начнем, давайте мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за то, что Слово Твое касается нашей жизни, касается нашей нужды. Господь, что наше, то, с чем мы боремся, это не чуждо для Тебя. Это Ты знаешь. И Слово Твое, Господь, врачует нас, наставляет нас, ведет нас, учит нас. И я молюсь о том, чтобы Ты открыл наши глаза и наши уши, наши сердца сегодня, чтобы принимать от Тебя, чтобы увидеть Тебя в Твоем величии. И, Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Духом Святым, Господь, Ты встречался с нами сегодня. И донес Твое Слово до наших сердец. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Одиннадцатая глава книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь, и я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать? С поспешностью будет гнать вас отсюда. То есть последний казнь достигнет цель того, чтобы выпустили народа из Египта. Они, напоминаю, они были там в рабстве. Они были там по не своей воле, не свободны. И Бог таким образом выводит их. И народ должен быть готов к этому. Бог говорит Моисею, что это будет поспешно, что когда придет конец, что вас будет выгнать, и вам нужно быть готовы, чтобы быстро уходить. Второй стих. «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Можно сказать, что это своеобразная это оплата за их труд. Израильский народ трудился много лет в Египте без зарплаты, без возмездия. И Бог таким образом усматривает, чтобы их платили. И из этих золотых и серебряных вещей они сделали храм потом. Народ давал из того, что они имели. Имели они от египтян. И эти вещи потом присутствовали в храме. Но в то же время можно сказать, что из этих вещей еще и золотой теленка сделали. Что богатство, оно не то, что правильно, не то, что проклятие. Это смотри, как мы будем относиться к нему, как мы будем пользоваться его. Бог доверяет нам богатство. Мы распределители того, что принадлежит ему. А ответственность за то, как мы ведем себя с этим, это ответственность перед ним. И то, что египтяне отдадут Израилю свои вещи, это исполнение пророчества. В третьей главе мы читали об этом. Моисей говорил о том, что... давайте прочитаем. 3:22. «Каждая женщина выпросит у соседки своей и живущей в доме ее вещи, серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочери ваших, и оберете египтян». И было еще более древнее пророчество в Бытие. Бог еще обещал Аврааму, что это будет так. Это Бытие 15 глава, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не свой, и поработать их, и будут гнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После сего они выйдут с большим имуществом». То есть уже много лет до этого Бог сказал Аврааму, предсказал о том, что будет. И здесь интересно, что происходит. Обычно, когда идет война, и кто-то победил, именно в тот момент начинает грабеж, начинает получить как бы вот богатство вот той стране, которой овладевали, тогда начинают как бы вот враги начинают получить все из этой земли, они оберет эту землю. И так было и в Ветхом Завете, так было в истории, наверное, во всей истории. А здесь без войны, без того, чтобы один израильтянин поднял руку на египтян, Бог победил этого народа. Вот этот процесс, где забирается богатство врага, она происходит после того, как побежден этот враг. После того, как они уже не могут сопротивляться. И здесь еще раз говорит о том, что Бог побеждал этого народа. Бог брал верх над ними. Они просили и им давали. Еще одна причина, почему давали, отдавали свое богатство, это в третий стих написано, да, и Моисей был, ну, начиная со стиха, и дал Господь милость народу своему в глазах египтян, поэтому давали. Ну и дальше говорится, да, и Моисей был весьма велик в земле египетской. В глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Это интересно, что помните Моисея, как он был в самом начале. Моисей был принц египетский, и ему принадлежал вот это уважение народа. Но в тот момент он не мог помогать своему народу. В тот момент он имел все. и положение в обществе, и образование, и статус, как египтянский принц. Но ничего не получилось помочь своему народу. Потом он убежал в пустыне, и 40 лет Бог его смирил. 40 лет Бог ему учил. И в числах 12 глава 3 стих написано про Моисея. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. То есть он был самый смиренный. Хотя вот этого мы не могли сказать о нем в самом начале. Бог проводил его через определенный путь, через определенную подготовку. Бог смирил его. И вот до такой степени, что Писание мог свидетельствовать о нем, что он самый кратчайший человек из всех землей. И потому что он был кроткий человек, потому что он был смиренный человек. Бог использовал его. Моисей писал первые пять книг Писания Ветхого Завета. Бог использовал его как пророк. Моисей – это тип Христа. Он указывает на Христа. Моисей вывел своего народа из Египта. Около 2 миллионов людей он выводил и вводил их до обетованной земли. Моисей разговаривал с Богом лицо к лицу, как с другом. И все потому, что Моисей научился смириться перед Богом. А фараон, наоборот, и Египет, они прошли совершенно другой путь. Они были исполнены гордостью. Их уверенность была в своей силе. Они даже не хотели знать и не признать Бога. И фараон, который был гордым, Бог начал смирить всю страну, начал смирить их богов и показать свои преимущества над ними. И вот стоит фараон на преддверии вот этого самого поражения, позора. И страна стоит на преддверии погибели, на грани погибели. И Библия как бы это иллюстрирует библейский принцип. А в Библии много где написано об этом. Вот Матфея 23 глава, 12 стих. «Ибо кто возвышит себя, возвышает себя, тот унижен будет. И кто унижает себя, тот возвысится». Или Петр пишет это, 1 Петра 5 глава. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекайтесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Или Яков пишет, 4 глава, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Корень вот эта гордость, это сопротивление Бога, это независимость от Бога, это вот это чувство, вот эта мысль, что я не нуждаюсь в Него, я сам справлюсь, я знаю лучше, у меня есть своя сила, я могу. И выражается гордость по-разному. Есть вот этот стереотип, наверное, к которому мы привыкли, что гордый – это тот человек, который вот громко говорит о своих достоинствах, который постоянно говорит о своих достижениях. Но также гордый может быть человек, который просто тихо, без слов, осуждает других. Он, может быть, не говорит о себе много, но в своем сердце он осуждает других и понимает, что «О, это хуже меня». Это тоже гордость. Ну так, или если это как бы громкая гордость, или тихая гордость, если можно их так называть, как бы корень одно и то же. Мы полагаемся на себе, мы возвышаем себя над Богом в конечном счете. Об Моисее пишется постоянно. Это 40 глава, 16 стих. Постоянно повторяется эта фраза, связанная с Моисеем. «И сделал Моисей все, что повелел ему Господь». Так и сделал. И эта фраза повторяется, связана с Моисеем. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь». То есть вот это и есть его смирение. Это его послушание Богу. И смирение, прежде всего, смирение перед людьми, это смирение перед Богом. Это послушание Богу. И поэтому это любовь к другим. Когда мы ставим других выше. Когда мы не переоцениваем свои достоинства и силы. А когда мы готовы слушаться Богу и служить Ему, потому что мы понимаем, что Он знает лучше. Что Он ведет нас. Бог открыл Моисею, что будет 10-й казнь, и Моисей открывает фараона. Это 11 глава, 4 стих. «Сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, то первенца рабыни, который при жерновах, и все первородные из скота. И будет боль великий по всей земле египетской, каждого не бывало, какого не бывало и какого не будет боли». Фараон говорит: «Я не отпущу народа из Египта». А Бог говорит: «Тогда я приду в Египет и сам заберу их». Для верующих встреча с Богом – это радость. Для верующих встреча с Богом – это благословение. А для Египта приход к Богу – это совсем не благословение. Это не, совсем не радость, потому что они не принимают его. И то, что Бог говорит: «Я пройду посреди Египта», это будет в осуждении. Написано в Библии страшно попасть в руки живого Бога. И Бог здесь объявляет о том, что Он приходит в Египет. Если фараон не отпустит своего народа, то он сам придет за них. 7 стих. «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Это интересное выражение. «И пес не шевелит языком». То есть, ничего не будет с моего народа. Эта собака даже и лаять не будет, и даже язык шевелить не будет. И здесь тоже можно увидеть, как бы, тоже косвенно, что Бог прокалывает немножко вот этот, тоже был египтянский бог смерти, это было как в форме собака. И здесь Моисей говорит, что собака даже языком не шевелит против моего народа. То есть смерть пройдет среди египтян, касается каждого дома, но среди моего народа ничего не будет. «И придут все рабы твои си ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. Мы не знаем, почему Моисей гневался. Мы можем только предположить. Мне кажется, это может быть связано с тем, что фараон, при том, что это как бы отец своего народа, не готов защитить своего народа. Мне кажется, уже было достаточно доказательств от Бога, что он исполнит то, что обещает. Что придет этот ужасный казнь на народы, и люди умрут, а фараону более важна свою гордость. Фараону более важно не отступить ни на что. И в принципе, когда мы видим грех, когда мы видим извращение всего святого, это вызывает гнев. И на самом деле, наоборот, было бы неправильно быть безразличны в присутствии греха, тем более такого греха, тем более такого страдания, которое абсолютно бессмысленно и можно было бы избежать. Это вызывало гнев у Моисея, и это правильно и естественно. И, к сожалению, часто невинные люди страдают от нашего греха. То есть мы грешим, а страдают невинные люди. Если я, как отец, свою семью грешу, то это отражается на всю мою семью. Хотя они-то ничего не сделали. И часто, когда мы грешим, последствия нашего греха, они идут не только на нас, они идут на других людей. И, братья и сестры, иногда мы боремся с грехом, и мы думаем, что вот это только вот это моя проблема. И мы думаем, если я сейчас, дам слабинку, если я буду делать этот грех, то это касается только меня. Редко так бывает, братья и сестры. Редко. Может быть, кто-то смотрит на наш пример, узнает, что вот этот человек может позволить себе, значит, и я могу. Может быть, каким-то образом это открывается, и потом вот мы увидим, насколько повредили других людей. Но не обманывайте себя и думайте, что мой грех только касается меня. Очень часто от нашего греха страдают невинные люди вокруг нас. Пусть это будет еще лишнее побуждение не грешить. Потому что грех редко касается только меня. Все мы взаимно связаны, особенно в теле Христова. Особенно, когда вот наша церковная семья. Если одному члену плохо, то всем плохо. И наш грех часто отражается и вредит других людей. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Фараон получил предупреждение. Фараон увидел силу Божию, но он отказывается отпустить своего народа. И здесь первый из казней, который несет с собой смерть. То есть от других казней люди умерли, от других казней и скот умер. Но это первый раз, когда Моисей предупреждает о том, что в результате казни будет смерть. Люди погибнут. В прошлый раз мы рассматривали этот вопрос, жесток ли Бог. И, наверное, этот вопрос снова задается, потому что здесь Бог причиняет смерть людям. И мы должны, наверное, задать этот вопрос. Слишком ли жесток Бога? В прошлый раз мы говорили о том, что мы часто смотрим на этот вопрос с неправильной точки зрения. Мы смотрим на этот вопрос с точки зрения, что мы имеем право на жизнь и счастье. Мы имеем право на это. А на самом деле Библия говорит о том, что мы не имеем права на это. Потому что мы согрешили против Бога, и мы заслужили смерть. И мы говорим о том, что Бог – это несправедливо. И мы требуем справедливость. Братья и сестры, если бы мы получили справедливость от Бога, нас бы здесь не было бы. Если бы мы получили справедливость от Бога, справедливость – это наше осуждение. Справедливость – это наша смерть. Нам не нужно требовать справедливость от Бога, нам нужно требовать милость. То есть просить милость. Бог дает жизнь, Он имеет право забрать жизнь. И это точка зрения Библии. В 33 главе Исхода, 19 стих написано, «И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». То есть Бог имеет право. Он имеет право помиловать, Он имеет право пожалеть, Он имеет право наказывать. Послание к Римлянам, 9 глава, тоже говорится об этом вопросе. И о том, что нам делать с этим, как нам быть с этим. Послушайте, это 9 глава, 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога или несправедливость у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проведено было имя мое, проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет миловать, и кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, а что же еще обвинять? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? И сделай, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? То есть, другими словами, Бог имеет право делать, что Бог делает. И мы даже не имеем права спрашивать о Него. Мы даже не имеем права указать Ему, что почему, Бог, ты так делаешь? Потому что Он Создатель, а мы только творение. И другими словами, это говорится о том, что доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу, Он знает, что Он делает. Он поступает правильно. Он управляет. И это правильно. И Библия открывает его характер. Открывает на что, как бы, зачем нам довериться ему. Библия открывает, что Бог – это Бог любящий. Библия открывает, что Бог – это Бог милости. Это Бог честности. Это Бог верности. Бог, который исполняет свои обещания. И мы видим прекрасный характер Бога. Мы видим Его расположение к человеку. Мы видим, что Он готов отдавать даже своего Сына, чтобы мы имели жизни. И мы должны полагаться на это, когда мы не понимаем, что Он делает и почему. Почему Ему это нужно? Но ни в коем случае мы не имеем права сказать, что Бог, ты неправильно поступаешь. Максимум, что мы можем сказать, я не понимаю, почему Бог так поступает. Исаия говорит, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Это неудивительно, что мы не всегда понимаем, почему Бог так поступает и что Бог делает. Это неудивительно, что иногда нам кажется, что вот так, ну, неправильно. Что мы бы так не поступали. Вот Исаия пишет об этом. Что наши мысли не его мысли. Он думает на другом, на высшем уровне. И нам не понять все, что Бог понимает. Нам не понять, зачем это нужно и почему это так. Мы должны полагаться на то, что мы знаем. На то, что Библия на 100% открывает нам, что Бог любящий. Несмотря на то, что он убивал этих людей. Мы знаем, что Библия учит нам, что Бог любящий, что Бог милостливый, что Бог действует в нашей жизни к благу. И на это мы упираемся. Конечно, очень трудно объяснить неверующему человеку это. Трудно убедить его, что вот здесь Бог справедливо и нормально поступает. Потому что они не понимают и не принимают характер Бога. Но суверенитет Бога, право Бога поступать так, как Он считает нужно. Так, как Он считает правильно. Это один из тем исхода. И снова мы увидим, что Бог показывает свою власть. Он показывает свое право, свое и умение поступать так, как Он хочет. Он поступает, он показывает свою власть над фараоном. Он показывает свою власть над Египтом. Он показывает свою власть над богами Египта. Он показывает свою власть над природой. Он вызывает саранча, и саранчи приходит. Он потушил солнце, и солнце не светит. Бог управляет все. Почему это важно? Доктрина или учение всегда важно, и она всегда практична, потому что то, что мы верим, управляет, как мы ведем себя. То, что мы верим, определяет наше поведение. Если бы мы верили в суверенитет Бога полностью и на 100%, мы бы разве когда-то боялись чего-то? Страх имел бы место в нашей жизни, если действительно вот суверенитет и все власти Бога, мы 100% верили. Матфея 10 глава написано: «Не бойтесь убивающих тело, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, а ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У ваша и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». То есть Бог сочетал даже волос на нашей голове. Не падает даже ни одной птицы маленькой без воли Отца. Бог имеет власть, Бог суверенен. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, Бог управляет. Если мы понимали суверенитет Бога, то в трудных моментах, в моментах страдания, мы бы не отворачивались от Него. А наоборот, мы бы с благодарностью поняли, что Бог здесь работает. В Римлянам 8 глава, 28 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть Бог имеет всю власть и все содействует ко благу. Он содействует все ко благу в нашей жизни. Суверенитет Бога говорит о том, что Бог же силен обогатит вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякие добрые дела. Дело. Это 2 Коринфянам 9 глава. Бог силен дать нам все, что нам нужно для этой христианской жизни, чтобы идти за Него. Суверенитет Бога, все власти Бога говорит нам о том, что мы имеем безопасность Него. Мы имеем надежду от Него. Это говорит о том, что Бог исполнит, Он силен исполнять свои обещания. Это говорит о том, что грех вообще не имеет жизни в нашей жизни, а то бунтовать против всевластия Бога абсолютно бессмысленно и бесполезно. Ничего мы не добьемся. Всевласть, суверенитет Бога говорит о том, что будет справедливость со временем. Мы видим несправедливости на этой земле. Мы видим, что, может быть, и злые люди обогащаются и живут хорошо, а честные люди живут зачастую в нищете. А то, что Бог суверенен, говорит о том, что будет справедливость в свое время, будет суд. Этот суверенитет Бога помогает нам бороться против гордости. Опять-таки, если мы понимаем власть Бога, то мы должны понимать, кто мы по сравнению с Ним. И Бытие повторяет и повторяет эту тему суверенитет Бога. И нам нужно знать эту истину. Нам нужно верить в эту истину. Нам нужно принимать эту истину. Посмотрите, что было с фараоном, который так и не мог принимать это. Так и не мог смириться перед Богом. Бог показал фараону недвусмысленно, что он контролирует все. А фараон отказался принимать. Бог показал ему, можно сказать, показал ему все ад, только без пламени. Но нету покаяния. Потому что покаяние от Бога. Покаяние – это дар Бога. Покаяние – это работа Духа Святого в нашей жизни. И грех – это просто сумасшествие. Это бессмысленно и нерационально. Стоять против Бога, который имеет всю власть. Фараона предупреждали, снова и снова предупреждали, что придет суд. Придет наказание, придет день, когда Бог исполнит свою волю в полном мире. Фараон видел чудеса. Фараон должен признать, что да, Бог работает. Он должен был признать, что он грешил против Бога. Но помните, мы читали, он не боялся Бога, и он не смирился перед Богом. Друзья, в Новом Завете мы читаем то же самое. В Новом Завете полно предупреждения о грядущем суде. В Новом Завете много говорится об аде. Много говорится о погибели грешников. О том, что ждет тех, которые отвергают Иисуса Христа. Не похожи ли мы на фараона? Мы не обращаем внимания на предупреждение Бога. Бог послал своего Сына, Иисуса Христа, умереть за наши грехи. Искупить нас от такой судьбы. Дать нам жизнь. Потому что мы присуждены к смерти. Потому что согрешили. Потому что бунтовали против Бога. Неужели мы будем как фараоны? Неужели мы не будем слушать эти предупреждения о грядущем суде? О грядущем наказании? О судьбе тех, которые отвергают Христа? Друзья, мы все нуждаемся в Спасителе. Мы все нуждаемся в Иисуса Христа. Он единственный, который может спасти нас. Как и для фараона был только один выход. Отпустить народ. Так и для нас только один выход. Принимать Христа. Прибегать к Нему. Просить Его о том, чтобы Он дал нам жизнь. Мы не можем спасти себя. Нам нужно смириться перед Богом и принимать, и понять, что Он единственный источник жизни. Он единственный, который может спасти нас. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты увеличивал наш взгляд и наше понимание Тебя. Чтобы Ты дал нам, Господь, расти в познании Тебя. И я молюсь особенно, Господь, о том, чтобы мы могли осознать и знать Твое величие. И узнать, что нам не нужно бояться. Чтобы мы могли бы познать, Господь, что наш грех это нерационально, это сумасшествие. Бунтовать против Бога, который имеет всю власть. И дай нам познать, Господь, что наша вся гордость это просто смешно. Когда мы смотрим на свои преимущества в свете Слова Твоего, в свете величия Твоего, мы понимаем, что наша гордость — это пусто. Это ничего. Дай нам, Господь, смириться перед Тобой. Дай нам, Господь, возвеличивать Тебя, чтобы Ты стал, Господь, больше в нас, и нас стало меньше. Благослови нас на это, Господь, мы просим. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.